Маркус. Маркус, расставив руки, склонился ниже. Рукоять меча, выточенного из черного дерева, блестела от пота. Застывший напротив парнишка, из первокровных, в бойцовских штанах и с серьезным взглядом, переступил с ноги на ногу. Маркус ждал. Парень провел языком по губам и двинул мечом. «Не спеши», — предостерег Маркус. Воздух над ареной был жарким, плотным и удушливым. Крики бойцов почти заглушали шум воды в трубах, подведенных к ваннам. Сражающихся набралось десятка два, по большей части куртадамы и первокровные. Среди них выделялись двое темзинов, да еще Ярдем Хейн, запыхавшийся и мокрый от пота. Ни одного цинны. Парнишка дернулся, решившись на атаку. Меч он держал на отлете, по-восточному. Значит, прошел какую-никакую школу. Маркус отвел удар и шагнул под левую руку противника. Тот повернулся. Маркус рубанул клинком сверху вниз. Парнишка отбил удар так яро, что мечи отскочили друг от друга. И Маркус, перекинув клинок в левую руку, сделал низкий выпад, следя за реакцией партнера. Тот, осмелев после двух отбитых ударов, покрепче ухватил меч, сделал неловкий финт вправо и бросил тело влево. Маркус привычно отбил атаку и с размаху двинул мечом по грудной клетке парня. Натертый мелом тренировочный клинок оставил на теле полосу от нижнего ребра до ключицы. «Следующий!» — крикнул Маркус. «Больше никого, сэр!» — доложил Ярдем.
«Благодарю, капитан Вестер, сэр!» — отчеканил парнишка.
Кожа по всей длине удара покраснела и начала вспухать, и Маркус почувствовал мимолетное сожаление. Всерьез бить противника он все-таки не собирался.
«И тебе спасибо, сынок! Ты молодец!»
Парень расплылся в улыбке. Маркус, подтянувшись на руках, выпрыгнул за ограждение арены. Тело болело от плеч до самых пяток, и капитана это только радовало. Ярдем перебросил ему тряпицу, вытереть пот с лица и шеи. Они отбирали людей в отряд уже третий раз. Сегодняшние претенденты, как и все предыдущие, составляли довольно пестрое сборище. Одни пришли от отчаяния, никаких навыков боя, зато непомерная тяга убивать. Другие только для удовольствия побахвалиться, что дрались на арене с самим Маркусом Вестером. И лишь немногие пришли, потому что знали дело и нуждались в работе. Так что клич Маркуса пришелся им кстати. И именно из таких и был крепкий куртадам в золотисто-серой шкуре и с кабральским выговором. Маркус поймал взгляд Ярдема, повел головой в сторону претендента. Ярдем кивнул.
«Ты!» — окликнул куртадама капитан. «Забыл твое имя, дружище!»
«Ахариэль!» — ответил куртадам.
«Ахариэль Акабриан!»
«Хорошо сражаешься!»
«Как тебя занесло в Порт-Оливу?»
«Нанялся в наринландский отряд. По большей части гарнизонная служба. Только вот командир зачастил на ночь к пехотинцам. Пошли слухи, кто-то обиделся. Я решил уйти. Думал податься в Вольноградье. После Ванайского пожара там народ долго будет пуглив. Да услыхал, что вы набираете людей. Тут гарнизонной службы не будет», — предупредил Маркус.
Куртадам пожал плечами.
«Я решил, что вам-то опыта не занимать. Вотфорд, Градис и все такое. Если вам эта работа по нутру, то и для меня сойдет».
«Да ты оптимист», — усмехнулся Маркус.
«Если условия тебе подходят, берем. Кабы не подходили, стал бы я вас отвлекать от дела. Значит, включаем тебя в список караульных. Приходи завтра».
Ахриэль отсалютовал, повернулся и зашагал прочь.
«Мне он нравится», — заметил Маркус. «Немногословен.
Как раз что нужно, сэр».
«Хорошо иметь полноценный отряд, как в старое доброе время», — «Да, сэр». Маркус бросил трепицу на ограждение. «Пора идти?»
«Уже скоро», — кивнул Ярдом.
На улицах Порт-Оливы в эти летние дни царили зной и сутолока. На улицах толпились нищие. От тесноты было едва ли не жарче, чем от щедрого морского солнца. Пахло океаном, медом, горячим маслом и тмином. Сменились и одежды. Ни курток, ни плащей. Цинны, мужчины и женщины, плыли по улицам в воздушных одеяниях, из-за которых тонкие тела казались совсем бесплотными, как у теней или духов. Куртодамы сбрили шерсть, так что почти не осталось места для бусин. Набедренные и нагрудные повязки едва создавали видимость приличия. Впрочем, Маркус больше следил за первокровными, которые из многослойных зимних одежд переоделись в ярко-зеленое, желтое и розовое. Длинные рубахи сверкали по бокам прорезями, сквозь которые к обнаженной коже проникал ветер, а вместе с ним и любопытные взгляды. Каждый день казался праздничным. Маркусу это не нравилось. Все слишком напоминало о его собственной юности, когда он не отличал любовь от вожделения. Память давнего прошлого неминуемо вела и к более поздней поре, встрече с синеглазой девушкой по имени Алис. Ухаживание, героические рассказы, бледные цветы, ночи томления, после которых наступила иная ночь, озаренная вешней луной. Одно яблоко на двоих и поцелуй у водопада. И конец томлениям. Женщина, созданная для него, само совершенство. Будь мир справедлив и добр, она была бы рядом и поныне. Мэриан сейчас вошла бы в возраст такого же смятения плоти, и Маркус тоже оказался бы бессилен призвать ее к мудрости, как некогда его отец не сумел обуздать его самого. Хотя нет. Нынче она уже успела бы безрассудно выскочить замуж совсем юной, и в следующем году он уже трепал бы за щечки внука. Потому-то Маркус и не любил Порт-Оливу. Слишком уж много здесь навевалось мыслей о несбывшемся. Впрочем, по той же причине Маркус недолюбливал и весь мир, и потому предпочитал не сидеть без работы. Она помогала отвлечься от ненужных мыслей. Вопрос о том, где устроить постоянную контору банка, решился сам собой после того, как Китрин поговорила с дочерью хозяина, державшего игорное заведение на первом этаже их дома. Дочь годами уговаривала отца отойти от дел, оставалось лишь довести начатое до конца. Ширина помещения позволяла устроить что-то вроде небольшой казармы для стражников. В подвале стоял железный сейф, вделанный в камень и утопленный в грунт. И теперь там, где некогда процветал игорный дом, со скромным изяществом расположился Медеанский банк Порт-Оливы. В день, когда прежний хозяин подписал необходимые бумаги, Китрин велела немедленно перекрасить стены в самый чистый белый цвет, какой только могла найти. А на улице, где раньше цинно зазывал и тянул свои унылые песни о ставках и выигрышах, теперь красовалась широкая жестяная чаша с черноземом, откуда тянулись к солнцу тонкие зеленые стебли и широкие листья полудюжины тюльпанов, вот-вот готовых зацвести. «Сразу к ней!» — кивнул Ярдом на ступени, ведущие на второй этаж, в комнаты, которые теперь безраздельно принадлежали одной Китрин. Маркус покачал головой. «Сначала приготовиться». Толстая деревянная дверь когда-то открывалась в общий зал с высокой стойкой в конце. Теперь стойку убрали, и на аспидной доске вместо ставок писали имена новых стражников, нанятых Маркусом, и расписание караулов. Сейчас все четверо новоприбывших ждали в бывшем игровом зале и вышучивали пешеходов, мелькающих в узких решетчатых окнах. При виде Маркуса смех разом стих, и новенькие, двое первокровных, Курт Адамка и юнец Тимзин, которого Маркус взял исключительно по наитию, вытянулись в струнку. Наверху скрипели доски, Китрин вышагивала по комнате.
«Мешок готов?»
«Так точно, сэр», — отчеканила Курт Адамка. Маркус кивнул. Все мысли вдруг улетучились. У Курт Адамки, широкобедрый и широкоплечий, руки не уступали толщиной ногам. Черная лоснящаяся шкура была даже темнее чешуи юнца Тимзина. А имя... Эдир, Эден...
«Энен!» — громыхнул Ярдем. «Ты берешь деньги! Барт и Коризон Маут идут спереди и сзади. Мы с капитаном по бокам».
«А я?» — спросил юнец Тимзин, мигнув прозрачными внутренними веками. С Тимзином было проще. Его, не сговариваясь, прозвали «Жуком». «Останешься здесь и в случае чего разбудишь остальных», — велел Маркус. Жук сразу скис, и капитан добавил. «Если кто надумает взять сейф, то нападут, пока мы в отлучке.
Дверь никому не открывай, держи ухо востро. Твое дело опаснее нашего».
Жук коротко отсалютовал, Энен постаралась не улыбнуться. Двое первокровных подошли к сундуку и принялись выбирать оружие. По возможности, самое действенное из всего, что королевские гвардейцы позволяли носить на улицах. Маркус, повернувшись, пошел обратно к отдельной лестнице, ведущей в комнаты Китрин. Ярдем не отставал. «Я этих имен никогда не запомню», — посетовал Маркус.
«Вы так всегда говорите, сэр».
«Да?
Точно.
Хм. Что ж, буду знать». Квартирка, казавшаяся такой крошечной и загроможденной, пока в ней теснились он сам, Ярдем, Китрин и сложенное штабелями достояние Ваннаев, теперь стала приличным жильем для нового главы Медеанского банка. Прежние небольшие комнаты, задняя с постелью и письменным столом и передняя для посетителей с уединенным чуланчиком сбоку слегка переменились. Тонкие шторы на окнах, маленькая иконка в углу, низкий лакированный столик, заваленный старыми отчетами об отгрузках товара и копиями накладных. Новыми штрихами создавалось впечатление, будто хозяйка вовсе не так юна. Убранство квартиры, как и все, что делали для Китрин мастер Кит и его труппа, походило на театральный костюм. И Китрин он оказался впору. «Мне надо поговорить с кем-нибудь из портовой канцелярии», — объявила Китрин вместо приветствия. «Корабли из Наринландии на подходе, нужно определиться. С ними связаны едва ли не половина торговых сделок в городе».
«Попробую что-нибудь устроить», — пророкотал Ярдем.
«Куда сегодня?» — спросил Маркус. «Пивоварня за городской стеной. С хозяйкой я познакомилась в харчевне. Гильдия позволила ей заменить чаны, а у нее нет столько денег».
«То есть мы даем ссуду?»
«Хозяйка не имеет права брать ссуду под проценты», — пояснила Китрин, накидывая на плечи легкую шаль с бусинами и драпируя ее так, как учил мастер Кит. «Таковы правила гильдии. Но ей позволено брать деньги от компаньонов, так что мы покупаем часть ее предприятия».
«Понятно», — кивнул Маркус.
«Если она не вернет деньги, мы можем вступить во владение ее производством. А если найти подходящего бочара и пару-тройку харчевен, то получится увязать дело в ладную цепочку и осчастливить всех участников. Причем очень надолго».
«Надолго», — повторил Маркус, пробуя слово на вкус. «И кроме того, вкладывать деньги в пивоварение — безусловная выгода», — добавила Китрин. «Магистр Мниэль так и говорил. Спрос на пиво никогда не иссякнет».
Китрин оглядела комнату, поджала губы и кивнула, скорее себе самой. Все трое вышли на лестницу, Китрин заперла дверь. На улице стайка ребятишек гоняла пинками старый бурдюк и что-то наперебой кричала. У входа в контору Китрин чуть не столкнулась с каким-то Куртадамом. Маркус молча добавил к списку неотложных дел новое — сделать внутреннюю дверь. Выходить на улицу, чтобы попасть из одного помещения в другое, такое вполне годилось, пока нужна была секретность.
Теперь же путь через улицу — ненужный риск.
Двое первокровных, Коризон Маут и Барт, о чем-то смеялись, однако при виде троицы разом посерьезнели. Энен стояла наготове, за плечами небольшой кожаный мешок с деньгами, руки свободны, на поясе изогнутый кинжал и утяжеленная дубинка. Тронувшись в путь, все шестеро выстроились в привычный порядок. Тесные людные улицы с их приближением замирали, жители порта Оливы жались к стенам домов, безропотно пропуская отряд и лишь вдогонку окидывая его любопытными взглядами. Даже нищие держались подальше. В этот раз подступили двое-трое самых смелых, да и те целили в Китрин. К Кенен, несущий деньги, сунуться никто не посмел. Отряд вышел через северные ворота к предместью, улицы стали шире и многолюднее. В толчье Маркусу приходилось удваивать внимание. Со всех сторон неслась вонь от сточных канав и запах людского пота. Пивоварня помещалась в двухэтажном здании, опоясывающем узкий двор с собственным колодцем. Широкие двери стояли отворенными, из темных углов, где торчали чаны и бочки, пахло дрожжами. Хозяйка, цинника, настолько дородная, что могла бы сойти за первокровную, вышла навстречу, улыбаясь всем как родным. «Магистра Китрин, входите, входите!» Маркус, глядя, как расцеловываются Китрин с хозяйкой, кивнул Энен. Та стряхнула с плеч кожаный мешок и передала его Китрин с таким видом, будто та и есть владелица банка. Из новых стражников никто и не подозревал, что банк совсем не то, чем кажется. Китрин взяла мешок и знаком велела Маркусу и прочим остаться во дворе. Капитан коротко кивнул, и Китрин с хозяйкой, взявшись за руки, исчезли в полутемных глубинах помещения, беседуя как давние подруги. Юный Цинна, не старше жука, опоясанный тонким кожаным фартуком, вынес стражникам по кружке свежего пива. Более сладкого, чем любил Маркус, но с приятным, почти хлебным послевкусием. Маркус позволил троим новеньким присесть на каменное ограждение колодца, а сам, поймав взгляд Ярдема, показал глазами на противоположную сторону двора. Тралгут, опустошив кружку, неторопливо перешел через двор и присоединился к капитану. «Хорошее пиво», — заметил Маркус.
«Ага».
«Как тебе ее план?» Ярдем в задумчивости дернул ушами назад, потом вперед. Маркус знал, что ответ Тралгута уже изменился из-за самого вопроса. К плану, в котором Маркус не стал бы сомневаться, Ярдем относился по-иному.
«Вроде все идет как нужно», — проронил, наконец, Тралгут. «В подвале драгоценностей еще многовато, но бойцов хватает. Любое шальное нападение отразим.
Я не очень-то разбираюсь в делах, но сдается мне, что Китрин не успокоится, пока не заработает денег, столько же, сколько тратит или около того. Чтобы потом, когда сюда нагрянет начальство из Карса, сумма более-менее соответствовала», — докончил за него Маркус. «Тогда Китрин просто вручает им деньги и умывает руки. Никто не в убытке».
«Да, вроде так и задумывалось», — осторожно ответил Ярдем.
«Ты всерьез веришь, что она отдаст деньги банку?»
Ярдем вытянул длинные мощные ладони, потом бросил тоскливый взгляд на пивоварню, будто она одна и мешала ему жить в свое удовольствие. Маркус молча ждал, тихо надеясь, что Тралгут с ним не согласится, но уже зная, что этого не будет.
«Она попытается оставить деньги себе», — признал, наконец, Ярдем.
«Да, однако сама пока об этом не подозревает. Китрин хорошо управляется с банком, может, даже слишком, и она не из тех, кто отказывается от любимого дела». Ярдем неторопливо кивнул.
«Как она собирается все провернуть?» — спросил он.
Маркус отхлебнул пиво, прокатил жидкость во рту и выплюнул на камни двора. Десяток голубей снялись с крыши
и закружились в широкой синеве неба. «Я сейчас не понимаю и половины ее идей», — признался он. «А ты?»
«Я тоже».
«Понятия не имею, что она затеет. Может, она и сама не задумывается. Но когда увидит такую возможность, точно не упустит. И даже не посмотрит, хороши или дурны способы».